«Эхо Москвы».
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Добрый вечер. Это «Особое мнение». Сегодня его высказывает Алексей Венедиктов, главный редактор нашей радиостанции «Эхо Москвы». И Сергей Бунтман ведет программу. Алеш, добрый вечер.
Добрый вечер.
Радован Караджич будет выдан Гаагскому трибуналу. Вот. Это что? Наконец-то, о ужас, что это означает для тебя?
В общем, осталось всего два человека, которые разыскивают, всего два. Значит, Международный трибунал по бывшей Югославии до ареста Караджича, их было три. И это означает, что трибунал в течение нескольких лет завершит свою работу, и историки получат весь массив документов, который позволит им исследовать, что же все-таки произошло во время этой гражданской войны в бывшей Югославии, которая местами перерастала в резню, как почти в любой гражданской войне, с военными преступлениями. И мы увидим, как работает практически и закончит свою работу первый международный трибунал, который расследовал вот эту внутригражданскую войну. Караджич 11 лет разыскивался этим трибуналом, мандат первый на его арест был выдан в 1994 году. Сегодня, кстати, обращу внимание, что трибунал сделал заявление и напомнил средствам массовой информации о презумпции невиновности.
То есть, чтобы не говорили, что Караджич убивец, мерзавец и преступник.
Да, при той тяжести обвинений, которые выдвинуты против него, так сказано в коммюнике трибунала, мы напоминаем всем, что существует презумпция невиновности, и процесс, если Караджич будет передан нам, будет проведен объективно, точно и открыто. Я хотел бы сказать, что существует замечательный сайт, он уникальный абсолютно. Это сайт Организации Объединенных Наций, и там вот после того, как вы набираете un.org, вы набираете ICTI, да? Это сайт на французском, английском и русском языках, где вы можете прочитать все обвинительные заключения, все дебаты, которые велись, все приговоры с мотивировочной частью, кого разыскивают, документы, заявления свидетелей. Это огромный массив, который потом позволит нам сделать вывод, насколько страшная была эта гражданская война на Балканах в конце 20 века.
Вопрос был в интернете, почему судят только сербов и почему продают своих граждан Сербии?
Это два вопроса. Первый вопрос, вы просто плохо информированы, судят далеко не только сербов. На сайте есть статистика, зайдите, посмотрите по каждому делу. В гражданской войне резни было полно, и лидеры заморали себя в резне. Другой вопрос, как доказать. Кстати, среди оправданных трибуналом большинство сербов. И среди осужденных большинство сербов.
Вообще просто больше.
Их просто больше, совершенно верно. Их просто больше, но для этого вы можете посмотреть статистику. И самое главное, составьте свое впечатление, прочитав дела. В общем, волосы становятся дыбом, как может это быть в конце, вот после гитлеровских историй. Такого в Европе, во всяком случае, не должно было повториться, как они резали друг друга ржавыми ножами. Ужасно. А за что Сербия продает? Сербия ни за что не продает. Она взяла на себя обязательства, опять же, сразу после революции в 99-м, по-моему, году, сотрудничать с Международным трибуналом и выдавать преступников. Она взяла. Кстати, важная история. Международный трибунал в прошлом году передал 4 человека в суды балканских стран.
Национальные.
Да, счел, что вот это не наша компетенция, потому что компетенция трибунала обозначена резолюцией Совета Безопасности, за которой голосовала и Россия, и вот это не наши, сказали они, да, они вот кажется, да, но это вот вы сами и судите. Это не международные преступники, это люди, которые не нарушили, или мы не можем доказать, что они занимались геноцидом или преступлениями против человечества, да, или военными преступлениями. А функция трибунала, я еще раз призываю всех наших слушателей, независимо от симпатии, зайти на этот сайт, можно зайти через сайт ООН, да, и просто почитать конкретные дела.
ICTY, да?
Да.
ICTY. Запад, пишет Борис, никогда не примет Сербию в свои ряды, будет только обещать. Это с перспективами Евросоюза.
Я не понимаю, что Борис имеет в виду под Западом.
Ну, насколько имеется в виду, что Запад примет свои ряды, это означает, что это приближает Сербию или не приближает вступление в Евросоюз.
Нет, ну, если назвать Запад Евросоюз, то да, конечно, одним из условий вступление в Евросоюз для Сербии и других балканских стран, замечу я и подчеркну, включая Хорватию и Македонию, где тоже есть преступники, и были преступники, их выдавали эти страны, было сотрудничество с трибуналом ООН. Еще раз обращу ваше внимание, что Международный трибунал по Югославии – это трибунал, организованный резолюцией Совета Безопасности ООН. Им говорили, если вы хотите стать членом Европейского Союза, который не является только экономическим союзом, а является и политическим, и юридическим правовым союзом, извольте сотрудничать с Международным трибуналом, извольте выдать преступников, если они скрываются на вашей территории. Это для всех стран.
А вот Руслан пишет из Уфы, нам, я напоминаю, +7 985 970 45 45. Как могут сербы выдать Караджича, когда Евросоюз отнял у них Косово?
Просто сербское правительство разделяет эти вопросы и делает правильно. Значит, вне зависимости от вопроса Косово, есть люди, которые обвиняются в страшных преступлениях. Есть Косово, нет Косово. Вы знаете, это все равно, что как вы можете там зарезать свою бабушку, если ваш дедушка не купил вам бублик. Ну, это та же история. Причем тут бабушка? Да, где имение, а где вода? Я напомню только, что Радован Караджич совершал преступление, вернее, обвиняется в совершении преступлений не на территории Сербии, а на территории другого государства, Боснии и Герцеговины. Другого самостоятельного государства, члена Организации Объединенных Наций. Да? В этом смысле он подозревается в том, что он международный преступник.
И последнее до перерыва, Владимир, очень коротко. Уважаемый Алексей Алексеевич, это забавно очень. Когда вы говорите «бывшая Югославия», не принимаете ли вы желаемое за действительное?
Я цитирую документы Организации Объединенных Наций. Это называется Международный трибунал по бывшей, по преступлениям на территории бывшей Югославии.
Алексей Венедиктов, через минуту встретимся снова.
Расслабься и послушай. Реклама.
Читайте в журнале «Огонек». Летняя культурка. Веселее, проще, дешевле. Тема номера. Ценные кадры. Сергей Соловьев, сняв «Ассу-2», доказал, что он режиссер для всех поколений. Чужая память. Придумать себе прошлое. Журнал «Огонек». Уже в продаже.
Чего греха таить? Тебе пора сдать тест на ВИЧ, но ты стесняешься. Что делать? Обмазываться, конечно. Например, так. Сегодня столько важных дел.
Я? А чего сразу я? А я уж сдавал когда-то. 2 года назад.
Она мне честное слово сказала, что проблем нет и не обязательно предохраняться.
И та, что до нее была, тоже?
Да мало ли еще отговоров. Хотя на самом деле лучше уж знать и быть уверенным в себе, чем нервничать по пустякам. Хочешь знать больше? Обращайся.
www.stopspeed.ru.
Реклама на Эхе. Правильное решение.
Эхо Москвы. От винта.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Ну что ж, мы продолжаем. Алексей Венедиктов, Сергей Бунтман ведет эту программу. BP обостряет конфликт и 60 своих сотрудников отзывает из России.
Ну, этого следовало ожидать.
Почему?
Потому что конфликт перешел в зону, где различные государственные институты российские стали принимать в нем участие, что весьма печально. Когда акционеры выясняли свои отношения, там, срывая советы директоров, собрания акционеров, выдвигая претензии, это нормально для любой компании, поверьте мне. Но когда к этому начинает подключаться Федеральная миграционная служба, то так, то этак. Федеральная инспекция по труду, там, номер 47. Омский районный суд. Почему-то. Потом Омский городской суд почему-то. Формально есть юрисдикция, я сразу хочу сказать, да. Но совершенно очевидная история, да, что российские акционеры, они здесь применяют государственные инструменты для решения вполне своих корыстных, поскольку это частная компания, корыстных интересов. Я не удивлюсь, если мы увидим потом сотрудников той или иной государственной структуры, которые принимали участие, работающих, перешедших на работу, в ту или иную группу акционеров, например. И это весьма печально. Собственно говоря, это же российское законодательство. У человека есть право на работу, но нет рабочей визы. Или есть рабочая виза, но нет права на работу. Это какое-то издевательство. Если ему выдали право на работу, да, то, по-моему, рабочая виза должна выдаваться сразу. Или наоборот, нет, вот давайте еще что-то. В любом случае, я думаю, что мы в ближайшее время пригласим обе стороны в нашу эфирную студию. Во всяком случае, господин Дадли должен к нам прийти, как я понимаю, президент НКБП. Я думаю,
не в один эфир.
Нет, не в один эфир, мы в клинч устраивать не будем. Но и господину Фридману тоже, безусловно, будет сделано такое же предложение. Это все роняет престиж Российской Федерации. Вот ТНКБП наплевать, грубо говоря, да, но это их бизнес. А вот престиж Российской Федерации мне не наплевать, да, потому что опять государственные структуры используют для борьбы одни акционеры против других акционеров. Казалось, наступила стабильность. Казалось, это ушло уже давным-давно, там, последний раз в 2002 году. Ничего подобного. И государственные структуры с азартом участвуют в этом.
Мы еще вернемся, я в конце, вот после половины, я хочу сказать, мы пройдем по тем темам, если остались нюансы, вот я это припасу сейчас, а сейчас постараемся вот актуальные темы развернуть, те, которые мы не разворачивали. Целый ворох вопросов вызвало предложение министра Нургалиева о регистрации велосипедов.
Но я буду оригинальным и буду защищать министра.
Почему?
А я буду защищать министра не в смысле решения о регистрации велосипедов. Я вообще не велосипедист, и мой сын ездит лучше меня на двухколесном велосипеде. Я
не по улице, не надеюсь.
По разным местам. Пойди удержи 7-летнего мальчика.
Ну, не надо все-таки, да.
Ну, ладно. Ну, я просто хочу сказать вот что. Значит, я специально, готовясь к эфиру, посмотрел некоторые последние сообщения. В Латвии готовится проект закона о регистрации велосипедов. Министр внутренних дел выступила 20 апреля с этим предложением. В Германии Министерство внутренних дел настоятельно пока предлагает водителям маркировать велосипеды и указывает на то, что она отказывается искать украденные велосипеды, если они будут маркированы. То есть практически принудительная маркировка, практически регистрация. В Израиле производитель велосипедов создал специальный сайт, да, где находится такой антиугоночный сан. Значит, в чем дело? В Европе, видимо, в России тоже, если логику Нургалиева, как я понимаю, я говорю сейчас за министра, безумные велосипедные кражи, причем как, покатались, бросили и все, где владелец, куда возвращать, непонятно. Причем все подают заявление в милицию. Милиция завалена жалобами на поиски велосипедов и обязана на них реагировать. А как их искать? Вот, значит, ездит, поездил, это вот в Израиле, да, поездил, бросил в другом городе, там города близко друг к другу, и валяется велосипед.
Ну, а что ты думаешь, у нас машины-то ищут кое-как, которые зарегистрированы, перезарегистрированы?
Я не знаю, как у нас ищут машины.
Очень редко находят.
Я не знаю, как у нас ищут машины, и у меня нет под рукой статистики, но у меня есть, поскольку я готовился к вопросам велосипедов, у меня есть статистика по Германии. 5% находят и возвращают. 5%, а это, между прочим, собственность. Я думаю, что в чем министр может быть прав? Надо вводить добровольную регистрацию. Надо делать первый спокойный шаг. Вот посмотрим, захотят люди регистрировать, там, либо возможность кодированного номера, да, там, выбить на раме, предположим, да, как это в некоторых странах делается, да.
То есть как услугу.
Да, совершенно верно. Надо посмотреть, добровольно захотят люди или нет. И, значит, надо объяснить
по-моему,
людям...
По-моему, ты как-то так слишком продолжаешь далеко мысль Нургалиева.
Я не продолжаю, я обсуждаю мысль Нургалиева и считаю, что надо предоставить возможность людям каким-то образом маркировать и регистрировать для органов внутренних дел в связи с кражами, возможность искать, да? Остальным говорить, ребята, извините, мы не можем найти. Ну вот вы извините, вот ваше дело, вот там за рубль вам выбьет. Мне кажется, что это нуждается в обсуждении, а не в отбрасывании. Я не говорю, что это нуждается в одобрении, но это нуждается в обсуждении. И я готов это обсуждать.
Сергей из Соединенных Штатов пишет, у нас никто тут велосипеды не маркирует, и все нормально. Вы там себе еще детские коляски пронумеруете.
Ну, Сергей, вам в Соединенных Штатах, вероятно, у вас там кражи с велосипедами легче, в Европе хуже.
Блин, пишет нам слушатель, я только что собрался купить велосипед, а тут такая бодяга. Да она еще не наступила, бодяга, это пока мысль. министра Нургалиева, который мы здесь развиваем.
А там никто не пишет, блин, у меня украли велосипед, и милиция не может его найти.
Не мешало бы еще велосипедистам надевать шлемы. Сергей из Барнаула, это на самом деле это не так глупо, как кажется.
Это правда.
В Прибалтике на велосипед выдавался номер с 14 лет всегда.
Да. Ну вот сейчас в Латвии вот закон будет просто, регистрация. В апреле министр об этом заявил.
Я очень боюсь, это самое, во что это у нас превратится, как
всегда. Нет, все может превратиться. У нас, знаешь, дома плохо строят, не строят дома.
Да нет, надо бы хорошо строить. Но это, мне не кажется, что это первая задача для Министерства внутренних дел такая.
Вот как... А я с тобой не согласился бы, потому что, когда приходит гражданин и начинает в министерстве или там в управлении милиции требовать «найдите мой велосипед», а как его найти? Прежде чем требовать, надо дать какие-то возможности?
Ну, может, дать описание, но тут, в общем-то, это...
Орленок. Велосипед Орленок.
Как велосипед Орленок, такой-то, такой-то, здесь да. поцарапан.
А он уже в Казани, делается. Я понимаю.
Но этим просто вряд ли кто-то занимается.
И не будут заниматься, потому что это невозможно. Найти невозможно. Ну, невозможно.
А когда у тебя внимание.
Ну, в Германии, где все 5%, Сергей. Но есть же факты, что биться головой об стену не может германская орднунг-полиция находить украденного велосипеда. Машины может.
Германская полиция переживает, что они не могут найти. А тут почему они?
Ты передергиваешь. Не могут найти. 95% кражи велосипедов не могут. Поэтому ставят вопрос о такой внутренней регистрации. Да?
Это в Германии.
Да, это в Германии.
А у нас как-то это все, по-моему, ну, в общем,
понятно. А как только у нас ставится вопрос, ребят, давайте что-то делать, все говорят, нет. Нам кажется, что это будет плохо, давайте обсуждать.
Ну, нам не кажется, нам даже почти уверены, что это будет плохо. Просто я думаю, что у германской полиции некоторые проблемы уже решены по сравнению с тем, что творится у нас.
5% находят велосипед.
Ну, понятно, хорошо. О велосипедах так. Значит, ты говоришь... Не, Сергей, извините, вы без иронии про шлемы. Извините тогда, я с вами тогда просто согласен. Я думаю, что мы все согласны. А что вы думаете... Мы так скачем, да? Что вы думаете о решении Совбеза по Грузии? Спрашивает Георгий, еще очень много людей. Совбез ООН.
Ну, так, насколько мы знаем, большинство членов Совета Безопасности, то есть все члены Совета Безопасности подтвердили территориальную целостность Грузии, как обычно, все 15, включая Россию. Это специально было сделано. И дальше 9 членов из 15 заявили о недопустимости облетов самолетов, насколько я знаю. Вот. Но поскольку Россия... Не было никакой резолюции, Россия выступила против. Но поскольку никакой резолюции не собиралась принимать, это было такое заседание Совета Безопасности закрытое без принятия резолюции изначально, то вот, собственно говоря... Что тут можно думать?
Здесь был задан очень интересный вопрос, который, я думаю, что мы успеем на него ответить. Вопрос, что узнали неожиданно здесь о том, что будут блокадники еврейской национальности, как здесь написано, будет некое общество германское им выплачивать компенсацию.
Да, действительно.
И здесь пафос вопроса в том, можно ли разделять на национальности, пайка у всех была одна.
Значит, это несправедливо, безусловно, но история заключается в том, что переговоры с германским правительством вела международная комиссия, международная комиссия, которая занимается Холокостом, то есть уничтожением евреев. Угу. Да? И ничего не мешает, скажем, правительству Петербурга, Ленинградской области, начать те же переговоры с германским правительством. Просто вот эта комиссия занималась отдельными категориями людей, что несправедливо, безусловно, но она так и создана, как эта комиссия. Это вот люди по прошествии 60 лет, там, да, или 65 уже лет, добились для своих, скажем так, для своей категории выплаты. Я считаю, что если правительство Петербурга добьется для своих блокадников, это будет справедливо.
Если правительство Петербурга для всех.
Для всех, ну для своих петербургов, ленинградских, конечно, или правительство Российской Федерации.
Вот здесь поставит этот вопрос. Я понимаю, что людям становится обидно, тогда все это сами не разбирали, что это, и вообще
нет, но это еще раз повторяю, сейчас не разбирали. Это организация, которая по всему миру занимается проблемами Холокоста. Да? Она не занимается проблемами блокады Петербурга или бомбежки Сталинграда. Да? Она занимается только, вот у нее списки только вот эти. Она занимается вот этой категорией людей. Значит, для блокадников Петербурга... У меня другой вопрос. Почему правительство Российской Федерации не занимается этим же самым? Потому что эти переговоры... Я специально готовился к этой передаче. Посмотрел, шли 7 лет. 7 лет это делали депутаты Кнессета, которые организовали это общество, да, и они вот 7 лет по блокаде Ленинграда этим занимались, 7 лет, простите, а у нас правительство, там, парламентские группы, там, этим занимаются, вот пусть Единая Россия возьмет и начнет заниматься блокадниками Ленинграда, да, для того, чтобы германское правительство вот за блокаду отдельно всем блокадникам выплатило эти деньги, 2250 евро.
Вообще, из каких бы источников, и чем больше, тем лучше.
Абсолютно. Чем но больше, при этом, но да. при этом я хочу сказать, что, конечно, вот с точки зрения, это совершенно несправедливо, но есть разные организации, которые, есть организации, которые занимаются выплатой угнанных. Но мне скажут, но были же еще не угнанные, а были раненые, да? Понимаешь, да? То есть это разные категории населения. И просто надо сказать нашему правительству и правительству Петербурга, ребят, вот есть прецедент, вот есть возможность. Вот германское правительство готово идти навстречу. Ну, welcome, вперед.
Вопрос небольшой. Спросите, пожалуйста, Аня из Уфы нам как так шлет.
Много из Уфы людей.
Да. Да. Это очень хорошо. У нас Уфа очень активна всегда. Спросите, пожалуйста, про звезды Орлов и всяческие переименования. Так формулирует Аня.
А, про символику?
Про звезды Орлов, да, и всяческие
переименования. Знаете, это сугубо индивидуальное ощущение. А вот сколько должно пройти лет, чтобы успокоиться и забыть. Сколько нужно пройти лет, чтобы там в каких-то городах Франции была площадь Робеспьера? Они есть. Понимаешь, они есть. Или Морис Терез. Они тоже есть. И у каждого свой счет. Я, например, считаю, что вот сталинские памятники, сталинские наименования в нашей стране недопустимы. Ну, слушай, человек уничтожал свой народ. Свой народ. Советский, российский, как вы хотите. Да, он палач, прежде всего, своего народа. Это недопустимо. Может быть...
А имена дополнительных палачей, этих суббопалачей?
Да никто не помнит, что они палачи-то. Это они стали страницей... Тухачевский, между прочим, палач был, еще тот, в Тамбове, да? Но никто же...
Тамбов-Кронштадт.
Тамбов-Кронштадт. Никто же не говорит... Вообще, я тебе должен
говорят.
Сказать...
Говорят. Вот нет, списочки одиозных названий есть.
Я просто говорю, у каждого есть списочек свой одиозных названий. Мы там, для кого одиозный человек, это там... Борис Николаевич Ельцин, для кого Михаил Сергеевич Горбачев, а для кого Владимир Владимирович Путин, да? Это вот каждый составит свой списочек. История, конечно, вещь тяжелая. Звезды я бы не трогал. Они красивые.
Это уникальная инженерная конструкция еще ко всему. Если так сказать, перед перерывом. После перерыва мы подведем итоги, доберем все темы, которые еще не добраны.
«19:30 в Москве. Здравствуйте, на Эхе Москвы новости. В Коми случился инцидент с вертолетом Ми-2. Машина рухнула на землю при взлете, поднявшись на высоту всего в 1 метр. На борту в этот момент находилось 4 человека, 2 члена экипажа и 2 парашютиста. Как сообщает Интерфакс, все они выпрыгнули на землю, один из них получил травму грудной клетки. В результате аварии вертолет загорелся». Росимущество может не получить функции в сфере регистрации имущества и кадастра, несмотря на соответствующее поручение президента. Как сообщает РИА со ссылкой на источник в кабинете министров, сейчас правительство рассматривает возможность объединения Росрегистрации, Роснедвижимости и Роскартографии в отдельное ведомство. Хотя в мае Дмитрий Медведев своим указом поручил передать полномочия этих ведомств Росимуществу. Однако собеседник агентства сказал, что сейчас готовится предложение объединить названные ведомства в отдельный самостоятельный орган. Присяжные в Мосгорсуде признали майора милиции виновным в получении крупных взяток. Коллегия сочла доказанной вину милиционера в том, что он неоднократно получал деньги за сопровождение контрабанды. Как ожидается, завтра состоится обсуждение последствий вердикта присяжных. В ходе него прокурор должен назвать наказание, которое он считает справедливым для милиционера. Второго фигуранта по этому делу, известному как дело китайского ширпотреба, присяжные признали невиновным. Это сотрудник ГИБДД Дмитрий Гончаренко. Официальный доллар 23.20, курс евро 36.94. В Москве этой ночью плюс 14.16. Завтра днем переменная облачность без осадков и плюс 24.26. Андрей Родионов, служба информации, Эхо Москвы.
Несколько сообщений от рекламодателей. Здравствуйте, я руководитель отдела продаж компании «Окна Баринов». У нас вы можете заказать пластиковые окна, произвести остекление и отделку лоджии или балкона. Мы предлагаем настоящие немецкие окна от производителя. Только в июле скидки до 40%. Монтаж окон в трехкомнатной квартире бесплатный. Звоните и заказывайте у нас.
«Окна Баринов» 589-18-88. Звоните, телефон в Москве 589-18-88.
Во вторник после 23 в программе «Спортканал» с Сергеем Бутманом президент Фонда развития футбола Алишер Аминов. «Спортканал» во вторник после 23.
Ваш лоцман в море информации. Эхо Москвы.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Алексей Венедиктов, добираем темы и комментарии. Сталин, считает Оля, уничтожал палачей своего народа.
Ну, их было что-то многовато, палачей. Да? Потом палачество только порождает палачество. А я что-то как-то не очень понимаю, кто были палачи. Те вот кулаки, которые жевали со свету, те народы, которые отправлялись в Сибирь и гибли в вагонах, дети их. Вы знаете, кто такой ЧСИР, Ольга? Члены семей изменников Родины. Да, вы знаете, вообще такая категория была, чуть ли не большинство репрессировано. Но вы можете иметь свою точку зрения, я вполне допускаю, что там, предположим, ваш отец служил охранником в каком-нибудь ГУЛАГе, и вы так считаете, как и он. Наша страна была поделена, действительно, это правда.
Галина Викторовна задает два вопроса, касающихся Гаагского трибунала в связи с выдачей Караджича. Почему Гаагский трибунал не осуждает руководителей косовских албанцев? Его преступление явное. Ну, явно считает. А где же место США в преступлении при бомбежках, разрушении Югославии? Ну, вот так здесь.
Ну, значит, явно вы не читали сайт трибунала, явно вы не знаете документов, явно вы не знаете, что и руководители отрядов косовских албанцев были осуждены. Но вся история в том, что вину людей надо доказывать не вот такими пафосными декларациями, да, и не только заявлениями и словами, но и материальными, для западной юрисдикции это важно, материальными уликами. И если вы посмотрите, еще раз повторю, сколько были освобождены обвиненных сербов, и албанцев, и хорватов, вы зайдите, посмотрите, не поленитесь. А что касается бомбежек Соединенных Штатов Америки, а разве там были только американцы? Там была германская авиация, там была французская авиация, да? Почему американцы? Вы не хотите наших друзей немцев, друзей Российской Федерации, да, и Ангелу Меркель там, или кто? Герхард Шрёдер, между прочим. Ну-ка вспомнили, ну-ка напряглись и вспомнили, при ком бомбили Югославию, при каких партиях, при ХДС, ХСС или при СДПГ, и при тех и других, при нашем друге Клинтоне. Чего-то никто в суд на них не подает. Знаете, это очень интересная история. Вот если бы Берлин побомбили в 1938 году после захвата Австрии, союзная советско-английско-американская авиация, как вы думаете, потеряла бы наша страна 27 миллионов человек, если бы вовремя остановили Гитлера? Вот так вот, таким образом, варварским, да, побомбив Берлин, с мирным населением включая, да, пришлось бы нам терять 27 миллионов человек и снова и бомбить тот же Берлин. На самом деле, с тем же мирным населением. Нет ответа. Если бы, да кабы. А я считаю, что если бы в 1938 году Гитлер был бы остановлен Советским Союзом и западными демократиями, мы бы не потеряли. Где бы мы сейчас были? Какая была бы у нас страна? А? То-то.
Еще. Визит Уго Чавеса. Что это означает?
Плановый визит давно готовился.
Как здесь спрашивают, дружба против кого-то, странная наша дружба, военные поставки в Венесуэле, наши газовые нефтяные контракты и так далее.
Ну и что? Ну, естественно, это военные поставки, наши газонефтяные контракты, дружба против кого-то. Там, вот сегодня, скажем, через 25 минут наш корреспондент будет на пресс-конференции Уго Чавеса и задаст вопрос, готова ли Венесуэла предоставить России ракетную базу. И радар. Ну, а пусть он ответит. Я не знаю, что означает. Но вот означает, что Уго Чавес ищет союзников, потому что на самом деле его личные позиции после истории с освобождением Ингрид Бетанкур и вот резким взлетом авторитета его соперника в Латинской Америке, президента Урибе, резко упали. Ему нужна победа на внешнем фронте. Ему нужно показать, что он один из лидеров Латинской Америки. Эту победу экономическую ему может обеспечить Российская Федерация и Китай. Он, естественно, сюда едет. Молодец Уго Чавес в этом смысле. Он решает свои проблемы.
А мы ему помогаем.
Нет, он решает свои проблемы. Ну, конечно, мы ему помогаем. А нужна нам ракетная база и радар в Венесуэле?
Не знаю.
Ну, сейчас узнаем. Вот сейчас спросят. Сейчас Андрей Гаврилов задаст вопрос президенту Венесуэлы. Вот и узнаю. Вот скажите, пожалуйста, Уго. Это Уго.
Да-да. Но только не в стиле короля.
А может, он может послать.
Скажи ты.
Да. Что ты спрашиваешь?
Да. А он в красной рубашке приехал. Я не видел сегодня.
Нет, в костюмчике.
В цивильном, да?
В костюмчике.
Ай-яй-яй. Продал революцию Уго Чавес. Ну, нельзя так. Интересно сегодня. Все говорят сегодня о антитабачном месседже господина Онищенко. Вот слушатель считает, что это часть плана по элементарному прессингу одних отдельных табачных компаний и предоставлению преференций другим.
Нет, я думаю, нет. Я думаю, что на самом деле руководство Российской Федерации взяло курс на европейский опыт, даже не американский, а европейский опыт антитабачной кампании и антитабачного законодательства. Я думаю, там, конечно, могут быть разные. Вот сегодняшнее заявление, оно как бы отдельно взятое, производит впечатление, что наш слушатель прав. Но если взять в всем комплексе заявлений, решений, проектов законов, инструкций, то мы видим, что Российская Федерация движется в этом смысле по европейскому пути не особо быстро. Ну и не надо особо быстро двигаться. Но это все-таки часть политики, это не кампания. Это выбор и это политика. И главными лоббистами этого являются медики. Я знаю, что на стол еще Путину года полтора назад, когда речь шла о продолжительности жизни и в первую очередь мужчин, вот эти 58 лет, знаменитые средние, значит, вот был положен огромный вот такой том, и там значительную часть, не главную, но значительную часть занимала кодификация по болезням, в частности по раку легких. И насколько мне сказали, Путин ужаснулся, потому что я не видел доклада, он такой топ-секретный. Статистики такой вот открытой, к сожалению, нет. Может быть, если бы она была, мы бы ее пообсуждали. Но вот с этого момента, если ты обратил внимание, вот года полтора, вот это все интенсифицировалось, вот эти заявления, проекты законов, ограничения. Поэтому я не вижу в этом заявлении Онищенко какой-то отдельно взятой лоббистской.
Ну, Алеш, уже честные британские ученые доказали, что курение спасает от болезни Альцгеймера, что очень важно.
Да, и вот не куришь и не пьешь, то здоровеньким помрешь, это мы знаем.
Да, вот, да. И вот именно, так что это...
Я отвечаю на вопрос исключительно компании.
Да. Константину из Московской области, который очень много знает и говорит, что не надо делать в сербских именах английские ударения, именно Радован Караджиш. Константин из Московской области, залезьте в интернет,
Да не пожалуйста. В интернете, мы позвонили в сербское посольство.
Сербское уточнили. Посольство, это даже лучше, чем интернет. Я очень люблю умных людей. Так, дальше говорят, что Бог может покарать за то, что вы, Алексей Алексеевич, ругаете товарища Сталина, гениального ученого.
Ну, мы все закончим приблизительно одинаково, но в разное время.
Как так? Разве товарищ Сталин не жарится в аду, нет?
Ну, я имею в виду
нашему слушателю. Меня греет эта картина.
Нашему слушателю говорю. Ругайте товарища Сталина, хвалите товарища Сталина.
Так.
Господь своих узнает.
Это очень хорошая была история, я ее помню, как сейчас. Вот, здесь очень благодарят за то, что вывесили Андрея Лошака.
Да, это была, кстати, это была просьба нашего слушателя. Он прислал репортаж Андрея Лошака, профессия-репортер, который вышел на Дальний Восток в урезанном виде на НТВ, а на европейскую часть он не вышел. И мне даже не интересны мотивировки, это по...
Мотивировки почему не поставили, да?
Да, по разрушению исторического центра Москвы, в первую очередь, ну и в частности Петербурга. Отдельные такие зарисовки истории. И мне показалось очень важным поставить на сайт это все, что мы можем, потому что это очень хороший репортаж, чтобы вы ознакомились, и там возможность комментировать, рассказывать, печатать. Действительно так. Еще тогда, с позволения, да, проанонсирую. Значит, у нас как вы знаете, идет блок министра иностранных дел Великобритании Милибенда. Действительно, Милибенд, министр иностранных дел Великобритании, ведет свой блок. Это реально его блок. Мы его переводим на русский, ставим для обсуждения. Мы точно знаем, что Милибенду докладывают, ну, суть обсуждения, да, суть переводят и докладывают. И с сегодняшнего дня мы будем рядом второго парня из Британии вести блок. Это корреспондент РИА Новости и Эхо Москвы Александр Смотров. Замечательный блок. Он уже открыт на нашем сайте. Вы можете заходить и смотреть. Это два взгляда из Великобритании. Министра иностранных дел и российского журналиста. Мне кажется, это интересно.
Да, мне еще интересно, что, кстати говоря, можно просто выяснить, что блог Милибенда гораздо больше посещаем у нас, чем у него.
Да, это правда. Это правда, и я уже получил отзвук этого.
Да, это хорошо. И последнее, что я бы хотел спросить сегодня. Вот здесь очень смешно было про условно-досрочное освобождение Ходорковского. Я бы хотел, что сказал адвокат Нотр-Дам об этом? Здесь пришла
СМС. Нотр-Дам, который Амстердам.
Да. Как-то ты аккуратно смотришь на это?
Я думаю,
Ты думаешь, как на это стоит реагировать? Вот это очень важная вещь
сейчас. Я думаю, что ничего не зависит ни от Читинского Федеральной службы исполнения наказаний, ни от Читинского изолятора, ни от суда. Значит, решение по Михаилу Борисовичу Ходорковскому в конечном итоге находится в руках одного человека. И этот человек совсем не Дмитрий Анатольевич Медведев. Этот человек Владимир Владимирович Путин. И поверьте мне, я знаю механизмы принятия решений, в том числе и по этому вопросу. Вот это будет механизм, запущенный или не запущенный Путиным Владимиром Владимировичем. Это вот мое такое особое мнение.
И вообще вне зависимости от чего бы то ни было.
Вне зависимости.
Алексей Венедиктов, особое мнение. Всего доброго.